почему Бог, ну как бы, дал мне это слово. Я готовил эту тему, и фактически я хочу сказать, что, ну как бы, я смотрю, ну мы все знаем. Мы знаем эти вещи, мы знаем, как жить, как правильно относиться к Богу, как быть послушными Богу. Но вместе с тем, я думаю, что эта тема кому-то нужна, действительно, это слово кому-то нужно, через то, что, скажем, если человек ходит в послушании Богу, если он движется вместе с сердцем Бога, это не для тех людей, но те люди, которые сегодня ищут действительно близкого хождения с Богом, которые жаждут Божьей славы и Божьих откровений в своей жизни, это слово, возможно, поможет преодолеть какие-то препятствия и какие-то вещи в своей жизни для того, чтобы достичь тех вершин Божьих, к которым Он нас призывает. Тема, которую я сегодня буду говорить, «Любишь ли ты меня?» «Любишь ли ты меня?» Это фактически слова, которые задал Иисус Христос апостолу Петру, когда он во время предания Иисуса Христа, когда Христа взяли, и он отрекся от Иисуса Христа, и Христос, когда после воскресения встретился с апостолом Петром, он задал ему это слово, этот вопрос, эти слова сказал: «Петр, любишь ли ты меня?» Сегодня тема «Любишь ли ты меня?» Фактически, место Писания, на котором я основываю свою проповедь, Евангелие от Иоанна, 14:16. Евангелие от Иоанна, 14:16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Я сделаю как бы чуть предисловие или расскажу, как я начал в последнее время, почему я начал в последнее время обращать внимание на эту тему, почему я начал задавать разные вопросы и себе, и задавать вопросы Богу, почему так. Однажды на работе я ложил плитку. Есть ребята, которые ложат плитку, вы знаете, есть маленькая плитка, которая не нащится, а просто отдельно идет маленькие кусочки, и просто ты сидишь. Я прямо сидел на стульчике, и я выкладывал эту плиточку на стенку. Сначала была включена, я пришел на работу, включил одну из проповедей пастора, потом играл воршип. И мы вместе с боссом, я так сидел возле одной стенки, ложил плитку, а босс сидел возле другой стенки, тоже ложил плитку. И мы так просто разговаривали. Он задавал какие-то вопросы, я задавал какие-то вопросы. Мы беседовали. И это было среда утра, а он ходит в церковь, он поет в мужской группе. И у них, так как вчера, во вторник вечером была спевка, и там они разговаривали задавали разные вопросы насчет Духа Святого, разговаривали насчет Духа Святого. И у них возник вопрос: можно ли вообще прославлять Дух Святой? Можно ли Духу Святому воздавать славу, какую воздают Иисусу Христу, или воздают Богу Отцу, через то, что написано, что Дух Святой пришел на землю, и Он прославит Иисуса Христа. Иисус Христос сказал: «Я пришлю Его на землю, и Он прославит Меня». Так можно ли вообще прославлять Дух Святой? Я не хотел просто ничего говорить, просто так я начал молиться, через то, что я чувствовал присутствие славы Божьей, я прямо сказал: «Дух Святой, скажи, что ты хочешь сказать. Именно дай мне сейчас слово, дай мне тот нужный ответ, который нужен в этой ситуации». Я не знаю, почему-то я фактически мгновенно, очень резко почувствовал присутствие славы Божьей, у меня брызнули слезы, я начал плакать. Я думаю, каждый из нас знает те моменты, когда приходит Дух Святой, и мы просто начинаем плакать. Бог стоит на меня, смотрит, он не может понять вообще, что случилось. Вроде задал нормальный вопрос, можно ли прославлять Дух Святой. И тут мгновенная реакция. Я сам не могу ничего сделать, я стою, я смотрю на него, я плачу, у меня слезы текут. Я говорю: «Просто я не знаю, мне нужно успокоиться». Я говорю: «Вообще, сейчас ничего не скажу». Я задал Богу вопрос, говорю: «Отец, что ты хочешь сказать? Я знаю, что есть какое-то откровение, есть какая-то вещь, которая сейчас нужна мне». И я услышал вопрос, который прозвучал внутри меня. «Как ты думаешь, а зачем мне нужно было умолять Отца, чтобы Он прислал Дух Святой на землю? Это не просто сказать, не просто попросить». Евангелие говорит: «И я умолю Отца». Я умолю Отца. То есть это больше, чем просто попросить, это больше, чем просто сказать. Была какая-то ситуация, как бы сказать, ну, Бог Отец, Он как бы не совсем был согласен с тем, чтобы Дух Святой пришел на землю. Иисус Христос после смерти и воскресения, после того, как Он принес Себя в жертву, Он сказал: «Я уйду к Отцу, и я умолю Его. Я буду умолять Его, и я пришлю вам Духового Утешителя, который пребудет с вами вовек. Я не мог. Фактически, я когда услышал этот вопрос, я сильнее начал плакать. Я говорю, ну все-таки, почему так? И у меня просто начали приходить мысли, я начал слышать ответ конкретно, разворачивалась целая тема, с которой я сегодня хочу поделиться с вами. Смотрите, если мы смотрим вообще на Библию, на историю человечества после грехопадения, Бог сначала открылся для израильского народа, Он открылся как Бог Иегова, как Бог Сущий, Он открылся как Бог Творец. Мы знаем историю израильского народа, и фактически можно так сказать, что история израильского народа – это было конкретное отношение Бога Отца со своим избранным народом, через который Он приготавливал путь для своего Сына Иисуса Христа. Много людей задают вопрос, а вообще, что было бы, если человек не согрешил? Что было бы? Что было бы? Ничего не было бы. Написано, что прежде создания мира Агнец был уже готов. Предопределение Божье было то, в том, что человек должен быть спасен через жертву Иисуса Христа. Потом я сосредоточил свое внимание на приходе Иисуса Христа. Есть одно место в Библии, фактически два места. Это в Старом Завете, и второй раз оно повторяется уже в Новом Завете. Когда пришло время прийти Иисусу Христу на землю, когда пришел тот момент, когда Он должен был идти как жертва на землю, Он сказал, вот я иду исполнить Твою волю, Отче. Я готов прийти на землю, я готов идти как Агнец Божий для искупления всего человечества. Я подумал, но это же тоже тяжело было. Почему? Это же Сын Божий. Почему так? Ну почему именно такая разница, реакция Бога Отца на то, чтобы отправить на землю своего Сына и отправить на землю Дух Святой? Почему так? И я получил ответ. И фактически я это скажу чуть попозже, в конце проповеди. Сейчас я бы хотел просто так пройтись по нашей жизни. Фактически мы все верующие. Мы знаем Господа, мы приняли Иисуса Христа, мы омыты кровью Иисуса Христа. Я думаю, что вообще даже в зале большинство людей, тех, которые крещены Святым Духом, и вместе с тем мы задаем фактически все Богу вопрос. Ну почему мы полностью не ходим в той славе, которая определена тобой? Почему мы не можем двигаться полностью? Мы даже читаем Деяния апостолов. Мы видим, как действовал Дух Святой в Деяниях апостолов, та слава и то, что происходило во времена апостолов, церковь сейчас этого не имеет. Мы еще не поднялись на тот уровень, где была бы такая слава, как она была во время пришествия Духа Святого на землю. Фактически, хотя бы это был старт, мы все знаем. Церковь должна была двигаться дальше, церковь должна была более углубляться в познании Бога, более углубляться в Его славе и вообще следование за Богом, послушание Ему. Скажите, кто из нас вообще, вот мы крещены Духом Святым, кто из нас заставил принять Дух Святой? Кто-то сильно нас заставлял? Нет. Мы, каждый из нас поднимал свою руку или просто говорил, Отец, я хочу. Это моя воля, это мое желание. Я хочу, чтобы Твой Дух Святой пришел в мое сердце, жил в моем сердце и управлял моей жизнью. Это фактически слова каждого верующего человека. Я хочу, я буду послушным, я буду двигаться с Тобой, я буду всегда делать то, что Ты хочешь. И Дух Святой пришел. Это обещание Иисуса Христа. Он пришел, Он как верный, как любящий, Он пришел. И я прямо скажу, когда Дух Святой приходит в жизнь человека, Он знает, в каком состоянии Он будет находиться в этом человеке. Но и именно из-за любви к человеку Дух Святой приходит. Есть люди, которые пережили духовное крещение, которые, возможно, даже какое-то время двигались в Боге, а потом до конца своей жизни для них Дух Святой вообще был никто. Он был угашен, он был оскорбленный полностью, он больше не имел права вообще говорить или действовать в их жизни. И эти люди проживают всю свою жизнь, будучи наполнены силой и славой Божьей. И вместе с тем, никогда не разрешив этой славе Божьей открыться в их жизни и проявиться через их. Позволь мне задать вопрос. Какое твое отношение с Ним? Кто Он для тебя в твоей жизни? Я понимаю, сегодня, возможно, эта тема, она норе. Это не веселая тема, это не тема, которая, скажем, просто, ну, поднимает наш дух и нас внутри трепещет. Я рассказываю свои переживания. Я хочу также быть движимым Духом Святым. И я, когда начал молиться, Бог конкретно начал открывать мне. Есть вещи, которые препятствуют каждому человеку двигаться в его жизни. Ребята, давайте высветим место Писания Римлянам 8.14. В последнее время мы фактически все молимся. Господь, мы твои дети, мы твои сыны, мы твои дочери. Мы действительно есть твоя семья. И я не говорю о том, что это не так. Но есть определенные вещи, которые говорят нам. Все водимые Духом Божьим есть сыны Божьи. Если я хочу быть сыном Бога, если я хочу действительно быть тем сыном, который исполняет волю Божью, я должен быть движим Духом Святым. Не своими мотивами, не своими желаниями, не своими какими-то определенными стремлениями. Почему в жизни людей, верующих людей, приходят такие моменты, когда вроде человек ходил в славе? Я знаю, я чуть-чуть расскажу за нашу жизнь. Мы вместе с Ларисой уже 19 лет. И было такое время, это фактически мы еще жили на Украине. Мы начали искать Бога. Мы служили в церкви, у нас были такие времена, даже когда мы приезжали домой, мы уезжали из церкви. Лариса плакала. Я тоже был очень как бы подавлен. Через то, что мы жаждали славы Божьей. Мы жаждали славы Божьей. Ты когда открываешь, серьезно начинаешь изучать Библию, ты когда начинаешь читать то, что написано, те обещания, та слава, которая описана на страницах Библии, ты понимаешь, ты не там. Почему я не там? Почему этого нет в моей жизни? Мы начали искать Бога. Что интересно, сегодня есть энкаунтеры. Классная вещь. Я хочу сказать слава Богу за энкаунтеры. Много людей получило исцеление, освобождение от разного вида рабства. Но мы жили в Украине. Мы жили, скажем, просто была одна церковь на весь поселок. Все люди ходили и должны были двигаться точно так, как учили братья. Ну а если внутри не согласен? Если действительно внутри горит огонь, если действительно внутри ты ищешь чего-то большого, чего-то более серьезного? И фактически я прямо сейчас удивляюсь, когда смотрю на то время. Бог по своей любви, Он провел с нами энкаунтер в доме. Я заметил, что происходят какие-то непонятные вещи. Я смотрю, ну вот Игорь, наш старший сын, когда он родился, вообще доктора сказали, он будет полным дебилом. Или вообще жить не будет. Я когда приехал в роддом, и Лариса мне сказала эти вещи, я прямо сказал, не последние слова за докторами. Я уехал домой, я просто пал на колени, я начал рыдать, я начал просить: Господь, пусть придет слово от Тебя. И слава Богу, Бог просто изменил нашу жизнь. Я рассказываю этот пример, для того, чтобы понять, просто это было первое, на что я начал обращать внимание, почему так? Почему, мы просили Божьего благословения на наших детей, мы просили, чтобы действительно Божья слава была в их жизни, и почему, фактически, Лариса не могла родить, очень долго рожала, когда он родился, он полумертвым родился. Почему так? Почему так? Почему так? И просто я начал, когда читать Библию, я просто понял, мне Дух Святой открыл, в нашей жизни действовало очень серьезное проклятие. Но я не знал, что делать. Я когда начал разговаривать с братьями, я когда начал просто разговаривать с людьми, с верующими людьми, они говорят, да, проклятие это только для неверующих, проклятие в жизни верующих человека вообще не... никогда не работает. Другие говорили, да, оно работает, да, и в нашей семье там что-то было, у нас какие-то были проблемы, но как освободиться, никто не мог знать. Никто не мог сказать, никто не мог объяснить. И просто я видел, что мы стали как бы рабами обстоятельств. Есть проблема, но решения проблемы нету. И одна из наших девчонок поехала в Киев, у меня в Киеве был друг, он подходит к этой девчонке, приносит книгу Дерека Принца «Благословение» или «Проклятие ты можешь избирать». Говорит, Саша ищет ту книгу, отвези эту книгу Саше. Она приезжает, меня прямо на улице встретила, с ней не было этой книги, она говорит, Саша, ты искал какую-то книгу? Федя передал книгу. Я говорю, я никакой вообще книги не искал, я никому ничего не говорил. Говорю, как книга называется? Я говорю, я не знаю, какие-то проклятия, что там, говорит, я даже не смотрел. И я понял, что это был фактически ответ Бога на нашу нужду. Кто читал эту книгу, вы знаете, она очень легко читается, очень быстро читается. И я фактически, я после работы за 2 вечера полностью прочитал эту книгу. Я помню, Лариса на кухне была, я прибегаю на кухню, хватаю ее за рукав, говорю, пошли молиться. Она, куда молиться? Ну, говорю, идем разрушать проклятие. Какое проклятие? Говорит, я ничего не знаю. Говорю, я после молитвы объясню. Все, пошли молиться. Вот такая ситуация была. Просто во мне все горело. Я искал ответа Бога на определенные вещи, и я знал, реально пришел ответ. Я знал, конкретно пришло освобождение для нас, для нашей семьи. И я фактически в 2 словах ей объяснил. Мы стали на колени, прямо мы начали молиться. Потом я начал, как глава семьи, я понимал эти вещи, я начал прямо разрушать проклятие, которое работало в моей жизни, в жизни Ларисы. Я не знаю, наверное, после этого момента я никогда не переживал таких мгновений. Настолько я почувствовал свободу, эта свобода просто пришла вовнутрь. Реально. Она как бы физически ощутимо пришла в мою внутренность. Мы молились, очень долго молились, и фактически в моей жизни до этого даже таких молитв никогда не было. Я был крещенный Духом Святым 7 лет. Но такого близкого отношения, именно такой близости с Богом я никогда не ощущал. Я думаю, это просто, наверное, со мной что-то происходит. И я спрашиваю Ларису после молитвы уже, как ты себя чувствуешь? Говорит, я никогда не чувствовал такой свободы в молитве. И степ-бай-степ Бог начал поднимать нас, Бог начал открывать нам некоторые вещи. Мы начали двигаться, и что интересно, мы иногда задаем себе вопрос. Я хочу открыть домашнюю группу, но нету людей. Но где взять людей? А я не знаю. Я просто расскажу, что было в нас тогда. Люди ночью приходили. Люди приходили ночью стучать в дверь, стучать в окно, открой. Что вы хотите? Я хочу помолиться. А почему со мной молиться? Есть пастор, есть диакон церкви, идите молитесь. Я фактически парень, мне 23 года. Но, я, говорит, у меня серьезная проблема, я действительно нахожусь в серьезной депрессии. И мне, говорит, когда я задала прямо Богу вопрос, что делать, говорит, Бог мне указал твое имя, сказал, иди туда, пускай там молятся. Мы видели реально в нашем доме освобождение, исцеление, крещение Духом Святым. Мы двигались. И что интересно, я еще чуть хочу сказать за проклятие. Когда я отвез Ларису в роддом, когда она должна была родить Игоря, ну, хороший муж всегда, он пытается как-то поддержать женщину. В Украине нельзя было находиться вместе. Я приехал домой, я говорю, я думаю, я буду молиться просто. Ну, я буду молиться, но я же как муж, мы же одно целое, я должен даже чувствовать, когда начнутся роды, когда будет моя молитва. Ну, я ничего так и не почувствовал, я просто молился, как попало и когда попало. Я думаю, ну опять-таки, ну почему? Мы же вроде одно целое. Почему? И после того, как мы уже молились молитвой разрушения проклятия, когда мы пришли к свободе, когда Лариса родила Сашу, второго сына, я прямо был удивлен. Через то, что фактически это уже было, когда я прочитал эту книгу, это было за несколько месяцев до рождения Саши. И я почему-то как-то свободно Ларису отвез опять в роддом, пришел домой, и как бы начал там по дому заниматься, и слышу внутри голос, а сейчас вставай и молись. И я конкретно знал, нужна просто была поддержка в молитве, я молился за то, чтобы просто она могла нормально родить, чтобы действительно не было никаких плохих там последствий и всего прочего. И я приезжаю на второй день сразу с утра в больницу, я подхожу к окну и говорю, я знаю, во сколько ты родила. Говорит, откуда ты знаешь? Действительно, я к чему веду? Бог призвал нас к сверхъестественной жизни. Бог призвал нас действительно к серьезным вещам, к великим вещам. Но опять-таки есть вещи в жизни, которые держат нас, которые не разрешают нам двигаться дальше. Дьявол, который написано пришел украсть, убить и погубить, его цель, ну скажем, если не уничтожит нас физически, если он не имеет какой-то возможности, ну, дать нам какую-то болезнь в наше тело или воздействовать в нашей жизни физическими вещами, он действует духовно. Почему церковь остановилась? Почему нет движения в церкви? Почему так много сегодня христиан просто называются христианами, они фактически пусты, они сухи? Я сказал, все, мы только что читали место, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Если мы хотим действительно быть детьми в доме Отца, если мы хотим двигаться в полной воле Божьей, но из нас посвящали свою жизнь Господу. Но само посвящение без нашего желания, без нашего любви к Богу, к Его Духу, просто мы не сможем. Мы не сможем быть полностью двигаться в этом посвящении, достигать тех вещей, которые должны быть в посвящении, которые приходят через посвящение. Почему в Писании конкретно написано насчет послушания Духу Святому? Конкретное предупреждение. Это не просто как бы, ну, невзначай написано. Это конкретно Бог через людей, которые писали Библию, сделал четкие конкретные предупреждения. Давайте даже скажем насчет хулы на Духа Святого. Это конкретно написано серьезное предупреждение. Если мы не повинуемся Духу Святому, оно всегда его оскорбляет. Мы знаем, скажем, люди, которые живут в семейной жизни, отношения мужа и жены или просто отношения родителей и детей, отношения братьев и сестер в семье и все прочее. Если мы, скажем, просто относимся к человеку с любовью, а человек отвечает нам какими-то вещами, которые ранят наше сердце, мы оскорбляемся. Мы и оскорблены, действительно. Нам хочется, скажем, если мы изливаем в жизнь даже наших детей любовь, мы хотим, чтобы все-таки эта любовь возвращалась к нам. Если мы любим детей, мы хотим также быть любимыми детьми. И если дети отвечают родителям непослушанием, это больше всего ранит сердце родителей. Смотрите, если человек, ребенок, сын, дочь, сделает вещь нехорошую, но они не знали. Это одна вещь. Но когда ты конкретно говоришь ребенку, надо сделать то и то, и он конкретно знает, что это есть воля отца или матери, и это надо сделать, а он это не делает, наша реакция совсем другая. То же самое, если мы делаем ошибки в нашей жизни, Бог видит, и Он прощает, и Он фактически даже, я прямо скажу, Бог на это не обращает внимания. Он будет учить нас, Он будет поднимать нас. Но если мы произвольно отказываемся исполнять волю Божию в нашей жизни, это оскорбляет Дух Святой. Это не дает Ему возможность подниматься в нашей жизни. И что интересно, иногда голос Духа Святого звучит в нашей жизни, он учит нас для того, чтобы предупредить даже какие-то плохие вещи в нашей жизни. И если мы не слушаемся, если мы отвергаем эти вещи, приходят какие-то определенные негативные вещи в нашу жизнь, и мы потом же задаем Богу вопрос. А вообще скажи, а почему ты меня любишь, а почему это в моей жизни? А почему ты не поставил свою охрану? А почему ты это не сделал? Смотрите, давайте прочитаем Деяния святых апостолов 27:9-11. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднением и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Дух Святой конкретно, это когда апостол Павел уже был скован, когда его везли на суд кесаря в Иерусалим, и им надо было проплыть на корабле, проплывать по морю. И это была уже поздняя осень. Это фактически поднимали шторма, это были уже ветры на море очень сильные. И Дух Святой конкретно открыл апостолу Павлу ситуацию, которая будет на воде. И написано, что он советовал, он говорил, он предупреждал, говорит: я вижу. Это конкретно, это была не только мысль, это просто не... апостол Павел не просто догадывался. Он конкретно увидел. Говорит: мне Бог показал. И я советую просто, я даю хороший совет, давай мы перезимуем, а потом весной отправимся в путь. Но написано, сотни, который управлял этим всем движением, который сопровождал этих заключенных, написано, он более доверял кормчему и командиру корабля, капитану корабля. И если мы читаем в итоге, мы знаем, что фактически они попали в очень большой шторм. Написано, что, если мы читаем дальше эту историю, написано, что пропала всякая надежда на спасение. Они даже не верили в то, что они получат. Ну, они смогут жить, они смогут выбраться просто живыми на землю. И уже когда ушла всякая надежда, написано, что апостол Павел увидел ангела, который пришел и сказал, что я просто подарил тебе всех людей. Через непослушание Духа Святого фактически вся должна команда была быть уничтожена. Но говоря, ангел прямо сказал: я подарил этих людей тебе. Только благодаря твоему присутствию на этом борту, на этом корабле, они останутся живыми. И корабль фактически был полностью уничтожен, и они вплавь добрались на берег. Очень много в нашей жизни бывает таких моментов, когда Дух Святой дает нам конкретное какое-то предупреждение. Он останавливает нас, он говорит нам: не делай, не ходи, не говори, не участвуй, не обращай внимания. Но мы пытаемся как-то по-своему рассуждать. И я хочу чуть-чуть продолжить рассказ, который рассказывал. Вот мы двигались. В нашей семье, в нашем доме мы действительно видели чудеса, знамения. Люди приходили с разными нуждами. Мы потом начали работать в освобождении от проклятия, от демонической зависимости. И мы видели реальные результаты. Но что интересно, если человек начинает быть движим Богом, всегда дьявол будет пытаться сделать какие-то контратаки, контрудары. И я говорю, хорошо, действительно, это большое Божье благословение. Мы можем находиться в этой церкви, мы можем слышать проповедя, мы можем, ну как бы даже за счет опыта другого человека продвигаться в своей личной жизни. Это очень хорошо. И этим мы должны ценить через то, что мы, да, в то время, в той ситуации мы были пионерами. Нам было очень тяжело. И в той церкви, которую мы посещали, фактически, да, мы видели, там были очень серьезные проблемы. И потом начались духовные серьезные проявления. Начались пророчества, которые мне на сегодняшний день очень трудно объяснить и прямо даже понять. И как бы одно из этих пророчеств было в мой адрес, но это было мне домой. Просто принесли целый такой свиток. Я его прочитал. Я говорю, если бы в нас не было доверия в семье, если бы у нас не было нормальных отношений, я думаю, что просто в такой ситуации жена бы поставила чемоданы на улице и сказала, я больше тебя видеть не хочу. Когда она прочитала это, когда мы прочитали это послание, она прямо сказала, Саша, я думаю, что здесь серьезная уловка дьявола, давай мы просто будем молиться, чтобы Бог поставил свою охрану, потому что я не знаю, что должно произойти. Мы начали молиться. И фактически это продолжалось какое-то определенное время, оно как бы уже, ну, немножко так, ну, мы успокоились. Такие же пророчества были еще нескольким людям в церкви. И потом ко мне приходят те ребята, которые тоже фактически попали в ту же самую ситуацию, и говорят, слушай, почему ты молчишь? Ну, почему ты молчишь? Все поднимают какие-то братские, какие-то беседы, начинаются какие-то выяснения, обстоятельства, отношения и все прочее. Почему ты молчишь? На тебя так же само вылили грязь. То же самое поступили с тобой. Почему ты молчишь? Почему ты не хочешь сказать? Ты же знаешь, что это все неправда. И вы знаете, всегда человеческая натура, она, да, надо. Вот я пойду и скажу. Меня конкретно Дух Святой внутри сказал, не ходи. То не твое место, не ходи. Я хочу. Ты движешься. Ты имеешь определенное отношение со мной. Развивай эти отношения. Просто я хочу. Научись мне быть послушным. У меня было примерно, наверное, около 2 недель большая борьба внутри. Или послушать Дух Святой, или все-таки обратить внимание на просьбы людей. И что интересно, всегда, когда идет атака и не работают какие-то определенные методы, дьявол использует все рычаги, какие только можно. Приходит ко мне моя тетя, которой муж тоже попал фактически в эту же самую ситуацию. И она говорит, Саша, ну сколько можно? Приди только один раз. Только один раз приди на беседу. Скажи 3 слова. Просто ты должен заявить о том, что ты не соглашаешься с этими вещами. Все, больше ничего не надо. И я послушал. 12 лет слез. И боли. Один Бог знает, сколько я выплакал. И фактически, только уже когда здесь я прошел энкаунтер, я получил то, что я потерял 12 лет назад. Это серьезные вещи. Честно, я сегодня говорю из своего сердца. То, что я пережил. Мы должны научиться любить Дух Святой. Мы должны научиться Его желание, Его стремление, Его волю ставить выше всего. Он пришел в нашу жизнь по нашему приглашению, по нашей просьбе. И Он хочет действительно жить не в уголке, Он уже хочет жить в храме. Наше тело есть храм Святого Духа. Насколько Он имеет власть и влияние в этом храме. Насколько мы отдаем место в нашем храме Духу Святому. В нашей жизни, в наших отношениях, в наших словах, вообще даже в нашем служении. Что интересно, если мы не слушаемся Духа Святой, отвергаем Его волю, отвергаем Его принципы, Его желания, это оскорбляет Дух Святой, оскорбляет. Но что интересно, если мы читаем Библию, если мы изучаем Библию, если мы начинаем приписывать Духу Святому те вещи, которые вообще не присущи Ему, если мы начинаем свои амбиции, свои желания, свои стремления выдавать за волю Духа Святого, в нашей жизни или в жизни других людей, это так же само оскорбляет его. Это так же само оскорбляет его и делает его сердцу больно. Это не говорит, мы не говорим об оскорблении, просто когда я не послушал его. Но когда он святой, чистый, и он действует согласно воле Бога Отца в жизни человека, в жизни служения церкви, и когда происходят какие-то вещи, и люди начинают говорить, это Дух Святой, это Дух Святой, это Дух Святой. Это оскорбляет его. Когда мне принесли ту бумагу домой, мне тоже сказали, это сказал Дух Святой. Но на то время, конечно, я был внутри, как бы, я знал, во-первых, что это не от Бога, во-вторых, там были написаны такие вещи, которые вообще в моей жизни не было. Я знал, написано, никто не знает настолько глубоко и настолько совершенно, что находится в человеке, как дух человека, который живет в нем. Наш дух действительно знает все наши ошибки, все наши преступления, когда мы сделали специально, когда мы сделали не специально и так дальше. Фактически я был свободен вообще от этих вещей. И мне на то время было просто сказать, да, это неправда. Я понимаю. Но были люди, которые поверили в это. И в жизнь которых пришли серьезные вещи. Серьезные, я бы сказал, даже проклятия. То есть нам очень осторожными надо было. Надо быть в этих вещах. Если мы скажем, даже нам какая-то пришла мысль, какая-то пришла нам идея, но мы не уверены в том, что это пришло от Духа Святого, никогда не надо спешить и сказать, это сказал мне Дух Святой. Почему? Вот смотрите. Почему Бог не обиделся на Гедеона, когда он сказал, я хочу проверить. Вот к нему пришел ангел, он фактически физически видел ангела, он разговаривал с ним, он задавал ему вопросы. И когда он сказал, что ты действительно призван Богом исполнить серьезную миссию, ты должен принести свободу для Израиля, он сказал, хорошо, но я хочу проверить все-таки. Действительно, ты пришел, ангел, все прочее, я с тобой разговаривал, но я хочу проверить. И он ставил такие вещи перед Богом, которые действительно давали ему возможность убедиться в том, что это был ангел, который пришел от Бога, и который действительно открыл ему волю Божию для этой войны. Нам никогда не надо бояться удостовериться. Не надо никогда в своей жизни спешить, и, скажем, если нам пришла даже какая-то мысль, серьезная мысль, сразу выпрыгивать и говорить, вот, мне сказал Дух Святой. Всегда надо проверить. Всегда надо проверить. Через то, что я раньше считал вообще, что Дух Святой оскорбляется только в тех ситуациях, когда мы не принимаем его действий. Но фактически, когда я начал изучать Библию, я понял, что Дух Святой оскорбляется так же самое, если мы вообще, он ни при чем здесь, а мы впутываем его в эту грязь, либо, как скажем, просто в те вещи, от которых он далеко. Почему движение Святого Духа прекратилось в жизни людей, церквей, фактически даже, скажем, сегодня мы можем смотреть даже большие деноминации, они не движим вообще Богом. Там нету присутствия силы и славы Духа Святого. Там нету Духа Святого вообще. Почему? Было время в их движении, было время в их, скажем, служении, когда они свое служение, свое видение основали не на откровении Духа Святого, не на учении Духа Святого, а именно на каких-то человеческих амбициях или просто на человеческой воле. И через то оно, скажем, просто меня всегда удивляет тактика дьявола. Он никогда не... Мы люди, скажем, нам пришла идея, и мы пытаемся как-то эту идею быстренько в жизнь. Раз и все, через то, что идея пришла. И еще, если мы так, скажем, не чувствуем, а просто мы как бы, думаем, что это Дух Святой, мы так быстро пытаемся все это протолкнуть в жизнь. Дьявол работает совсем другим методом. Он спокойно. Если смотреть, скажем, и кто чуть-чуть читал истории вообще церкви от излияние Духа Святого, скажем, до наших дней, всегда серьезные заблуждения, всегда серьезные вещи, которые поработили церковь и вообще вывели Дух Святой из церкви, они начинались из маленькой мелочи, которая постепенно, потихонечку уводила людей от славы Божьей, от послушания Духа Святому. И проходило просто даже не десятки, а сотни лет, когда эта дьявольская идея начинала работать на всю катушку в жизни людей или в жизни церкви. Я хочу сейчас просто напомнить некоторые места из Священного Писания, которые говорят насчет этих вещей. Почему я говорю, что именно иногда даже наши действия, как бы благие, как бы классные намерения, все прочее, они не соответствуют воле Божьей. И наоборот, если мы полностью согласованно движемся с волей Духа Святого, когда мы полностью посвящены Ему, и мы исполняем то, что Он вкладывает в нашу жизнь, это всегда приносит благословение. Это всегда когда приносит какой-то позитивный результат. Если мы читаем Деяния 15 глава, идет рассказ о том, короче, началось сильнейшее пробуждение среди язычников. И опять-таки, кто нес учение Евангелия? Это фактически апостолы были евреи. Да? оно вышло из Иерусалима, и много тогда было учений о том, что если язычники принимают, принимают спасение через жертву Иисуса Христа, им как бы надо в нагрузку исполнять закон Моисея. Им надо те приписания закона, которые были даны для израильского народа через Моисея, они учили, это надо тоже. Спасение по благодати, это классно, но вот надо еще то исполнить в вашей жизни, и тогда действительно вы будете спасены. И написано, это настолько серьезно поднялся этот вопрос, Варнава и Саул приходят к братьям в Иерусалим и говорят, у нас такая ситуация, что делать? Много ваших учеников именно из Иерусалима, из Иудеи идут и учат язычников исполнение закона Моисея. Что делать? И написано, в той главе говорится, когда они начали молиться, и они написали письмо язычникам, и говорят, и было угодно Духу Святому и нам. То есть, они полностью подчинили свои желания, свою волю, с волей Духа Святого. И там написано, и угодно было Духу Святому и также нам. Не отягощать вас более чем. И там написано, удерживаться от блуда, от удавленины, не есть идоложертвенного и удушенного. И все, и фактически все. В русском Библии написано там, и делай другим то, что себе не желаешь. Я не знаю, там в оригинале фактически нету этих вещей. Это кто-то просто, я не знаю, чья-то идея была. Протолкнуть это. Ну так, действительно. В украинском, даже в украинском переводе нету то, что написано здесь в русской Библии. И не делай другим то, что не желаешь себе. В английском, мне кажется, тоже нету этих вещей. Но это не столь важно. Это, скажем, даже если оно есть, это классная идея. Не желай ближнему своему зла. Если как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с людьми. То есть есть другие места Писания, которые конкретно говорят о том, что действительно мы не должны желать в жизнь людей то, что не желаем себе. И что интересно, написано, когда язычники из церкви, которым было адресовано это послание, когда они прочитали, написано, какая реакция была. Они возрадовались. Они были удовлетворены ответом, почему? Через то, что действительно, когда работает в нашей жизни Дух Святой, через Его служение или через наше служение и наше подчинение Духу Святому всегда приходит благословение в нашу жизнь и в жизнь тех людей, которым мы служим. Это обязательно, это фактически Бог есть любовь. И Дух Святой пришел как Божья любовь, как Бог в наше сердце, Он захотел жить в нас. Он, мои мозга вообще не принимают, как может Бог вселиться в человека и жить в человеке. Опять-таки, Божья мудрость, но это реально, это есть, через то, что мы знаем. Те люди, которые крещены Духом Святым, которые движены Духом Святым, которые имеют какие-то определенные, скажем, проявления Духа Святого в своей жизни, мы знаем, это реально. Объяснить мозгам это невозможно. Второе место тоже в Деянии святых апостолов. Это 16 глава. Очень интересное место. 16 глава, 6 и 7 стих. Это фактически сразу два происшествия, которые описаны в этих двух стихах. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Мисии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Скажите, а это что такое? Апостол Павел, человек, который движимый Духом Святым, который был призван Богом проповедовать язычникам, он решается идти и проповедовать в те же языческие страны. И тут же фактически в двух стихах написано, но Дух Святой не допустил их идти и проповедовать в том месте слово Евангелия. Я не знаю почему, я не знаю, какая причина была, какое основание было в Духе Святом. Это, я не знаю, я этого не скажу. Но это фактически было. И смотрите, как получается. Иногда в нашей жизни есть такие ситуации. Библия нам говорит, что Дух Святой, Он пришел как утешитель, как наставник, как учитель. Он Дух мудрости и откровения. Он возвещает нам волю Отца. И когда мы даже уже движемся в определенном служении, мы как бы имеем свой навык, мы как бы имеем свои опыты, и когда вот фактически мы уже как бы чуть-чуть поднялись, как бы мы уже знаем, как делать, иногда в этих ситуациях очень часто приходят моменты, когда мы не подчиняем свою волю Духу Святому. Через то, что мы уже знаем. Это работало вчера, это работало позавчера нашей жизни, и это сработает сегодня. И фактически мы смотрим, апостол Павел как миссионер, как апостол, он тоже хотел двигаться в Асию и там проповедовать. Но Дух Святой сказал, нет, там вашей проповеди не будет. Сейчас там вообще не будет проповедовать слово Евангелие. Я не знаю, какая причина была. То же самое в нашей жизни. Иногда мы думаем, а это работало вчера и сегодня сработает тоже. И мы просто не спрашиваем, Дух Святой, а как ты хочешь? Это очень важно. Нам просто надо научиться двигаться. Двигаться даже в мелочах. даже, скажем, в каком-то незначительном служении, все равно спрашивает Дух Святой, а как ты смотришь на эти вещи? Если я пригласил тебя в свою жизнь, если я открыл для тебя свое сердце, я должен быть подчинен Его воле. Я должен быть послушен. Если я хочу... Вы знаете, мы иногда в каждом человеке после грехопадения есть мотивация для контроля других людей. Для использования других людей. Как-то даже мы пытаемся навязать свою мысль, свои идеи, свои понимания, свои взгляды на определенные вещи в жизни. И мы думаем, что это же самое сработает в отношении с Духом Святым. Но никогда. Он дает нам, скажем, свою волю, он открывает нам свою волю, и он всегда ставит нас перед выбором. Хочем мы двигаться или не хочем? Хочем мы исполнять или не хочем? И если мы подчиняемся Его воле, Его слава приходит в нашу жизнь. И опять-таки, если мы закрываемся от Его воли и предпочитаем свою волю, приходит слава, наша слава приходит тогда. Которая иногда смотрится просто как позор, как падение и так дальше. Почему написано «прославляющих меня я прославлю»? Опять-таки, послушание. Если я послушен Богу, если я послушен Духу Святому, когда приходит Его благословение, Его слава приходит в мою жизнь, оно прославляет меня, и опять могу прославлять моего Бога. Смотрите, сейчас я прихожу к началу моей проповеди, потому что я сказал, что я тот ответ, который я получил в свое сердце, я его скажу. Сейчас я хочу чуть-чуть поговорить об этом. Отец конкретно знал, какое отношение к Духу Святому будет в жизни людей. Если пришел Иисус Христос, Сын Божий, фактически Он прошел через отвержение, через непринятие, и Его миссия длилась только 3,5 года. Только 3,5 года. И самое ужасное, что перенес Иисус Христос, это было тот момент на кресте, когда Отец просто не мог смотреть на Него, как на грешника, не мог смотреть на Него, как на страждущего Сына, и написано просто, Он отвернул свой взгляд, и Иисус возопил: «Отче мой, зачем Ты меня оставил?» Но это было очень, очень мгновенно, это было очень короткое время. И Христос после этого поднялся и воссел одесную Отца, написано в славе. Но Бог Отец конкретно знал, какое отношение к Духу Святому будет на земле. Скажите, кто вообще распял Иисуса Христа? Это были люди, которые вообще не знали Бога. То, что они ходили, скажем, в храм, и то они умудрились вообще руками язычников распять Иисуса Христа. Написано, они распяли Иисуса Христа руками язычников. Они как бы даже умыли свои руки от этого распятия, от этой смерти. Но фактически во главе распятия Иисуса Христа стоял израильский народ, вожди израильского народа. Те, которые вообще ничего общего с Богом не имели. Написано, Христос прямо сказал, вы дети дьявола. Когда они сказали, что наш отец Авраам сказал, вы дети дьявола. И вы исполняете волю своего отца. То есть, распятие Иисуса Христа, оно совершилось руками безбожных людей, тех людей, которые ничего общего с Богом не имели. Но Дух Святой, когда пришел в жизнь человека, приходит в жизнь человека, он не приходит просто в жизнь и не живет в сердце грешного человека, который не принял Иисуса Христа. Дух Святой принимает человека, который получает спасение, который омыт кровью Иисуса Христа, и написано, что мы запечатлены им в день нашего искупления. То есть, получается, что это как печать Божья на наше сердце, когда человек принимает спасение, когда человек получает прощение через жертву Иисуса Христа, Дух Святой приходит в его жизнь. И он его запечатлевает, он как печать Божья на сердце человека, что этот человек есть спасенная личность. И именно Бог Отец знал, что те люди, которые омыты кровью Иисуса Христа, которые познали Бога, которые открыли свою жизнь для Бога, они же будут унижать Дух Святой. Это двойная боль. Это получается человек, который омыт кровью Иисуса Христа, который получил прощение грехов через кровь Иисуса Христа, приглашает добровольно в свою жизнь Дух Святой и начинает просто игнорировать его в своей жизни. Он начинает как бы присутствие Духа Святого и свою личную жизнь, они разделяют. Просто не разрешает быть одно целое. Если я есть храм Духа Святого, если Дух Святой пришел и хочет жить мне, я думаю, что Он полностью хочет наполнить меня. Это не какой-то определенный момент, не определенный какой-то там, скажем, уголок моей жизни. Полностью вся жизнь на уровне духа и души и тела, она полностью должна быть посвящена Богу. Мы должны искать Бога не только, скажем, когда мы в служении. Не тогда просто, когда нам нужен срочно какой-то ответ. Мы должны всегда, всегда, всегда двигаться с Богом. И я прямо скажу, вот фактически тема этой проповеди, это была получена она Не когда я молился дома, не когда я поклонялся церкви. Это было просто на работе. Просто на работе, когда играл в воршип, просто мои мысли были в Боге. Я тогда раздумывал, я задавал вопросы, почему нету славы Божьей. Почему так? И я не знаю, почему-то опять-таки боссу захотелось в это время задать тот же вопрос. Кому надо поклоняться, кого надо славить. Фактически, ну, я ему так и не дал ответ на его вопрос. Но этот вопрос послужил тем, что именно вот это откровение пришло в мою жизнь. Почему написано? В Марка 12:30 «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением твоим». Это фактически говорится о Духе Святом. Это говорится о том, который пришел в нашу жизнь, который живет в нашем сердце, и который хочет действительно управлять нашей жизнью. Что интересно, что я не знаю, почему так, но оно как-то получается, мы иногда очень много молимся автоматом, мы очень много в нашей жизни высказываем разных фраз, даже громких фраз, вообще не осознавая то, что мы говорим. Мы можем сегодня говорить: Господь, приди в мою жизнь, я полностью отдаюсь тебе, и буквально через 15 минут начинать жить своей жизнью, полностью, делать то, что мы хотим, говорить то, что мы хотим, идти туда, куда мы хотим, и даже служить так, как мы хотим. Я не знаю, мне как-то больно. Мне как-то больно. Через то, что я чем больше начинаю думать об этом, чем я начинаю больше углубляться в эти вещи, мне как-то просто такая страшная картина предстоит. Все-таки, насколько унижен Дух Святой. Насколько сегодня тот, который пришел как учитель, как любовь в нашу жизнь, он иногда просто придавлен. Он не имеет никакой власти и влияния в нашей жизни. Я говорю сегодня вообще о Духе Святом как о личности. Я не говорю сегодня о силе, о власти. Я говорю просто о личности, которая нуждается в любви. Нам, людям, очень тяжело любить тех людей, которые не любят нас. Это очень тяжело. Проявлять любовь и заботу к тем, которые не отвечают нам взаимностью. Я говорил вначале, скажем, даже те же самые родители, те же самые дети, отношения между мужем и женой, отношения в обществе и так дальше. Дух Святой – это личность, которая пришла в нашу жизнь. Это Бог, который захотел просто жить в этом бренном теле. И который просто хочет нашей любви. Нашего внимания. Он хочет, чтобы мы в нашей жизни уделяли ему время. Общались с ним, разговаривали с ним. Пусть Бог нас благословит. Я не думаю, что сегодня есть люди, которые могут сказать: я полностью достиг всех вершин в отношении с Духом Святым. Я достиг самого всего, самого великого, чего, скажем, можно достичь в этой жизни. Нам нужно работать. Нам нужно работать, нам нужно стремиться, нам нужно просто пересматривать. Я думаю, каждый день просто пересматривать наши отношения с Ним. Если мы будем каждый день говорить: Дух Святой, я люблю тебя, и я хочу, чтобы это было не только на словах, я хочу, чтобы это действительно было в моей жизни, в моих делах, в моих проявлениях, в моих движениях, во всем учи меня. Я понимаю, мы есть несовершенные люди, мы очень много делаем ошибок, я это даже сказал вначале. Но Дух Святой, Он пришел как наставник, как утешитель. Он пришел как учитель. И если я говорю: Дух Святой, просто учи меня. Как там Андрей в проповеди сказал? Я говорю, сейчас каждое утро, когда я просыпаюсь, я говорю: Отец, я ничего вообще не знаю. Я ничего не знаю, учи меня. Ты мне нужен на сегодняшний день, ты мне нужен сегодня. Просто учи меня, открывайся мне. Дай мне знать Твою волю. Помоги мне этот день прожить действительно в Твоих желаниях. Прожить так, как Ты хочешь. И я начал молиться. Я начал просить: Господь, все-таки нам кажется обыденная жизнь. Ну, я с утра поднялся, уехал на работу, после работы приехал, или какое-то служение, или чем-то занят, и все прочее. Но, если мы просим присутствия Духа Святого в нашей жизни, если мы просим и говорим: Дух Святой, просто я отдаюсь себе, Бог начинает работать в нашей жизни. Бог начинает нам приносить свежесть, Бог начинает приносить нам откровение, Бог начинает разговаривать, начинает учить, начинает поднимать. И я прямо скажу, у меня на работе был не один такой момент, или даже в машине ты едешь, я уверен, об этом фактически может сказать каждый. На любом месте, если мы любим, если мы нуждаемся в Нем, если Он видит открытое наше сердце, что мы действительно открытым сердцем ищем Его, Он всегда проявляет себя. Он всегда проявляет. То есть, все зависит от нас. Бог со своей стороны сделал все, Дух Святой в нашей жизни готов сделать буквально все, принести все то, что Богом определено в нашей жизни. Есть много, скажем, откровений в жизнь человека. Есть много пророчеств в жизнь человека. О служении и так дальше, и так дальше. Но если мы не научимся сегодня быть послушны Духу Святому, если мы не научимся двигаться так, как хочет Он в нашей жизни, мы просто не войдем в те обещания, которые Бог сказал в нашу жизнь. Это очень важно. Это очень важно. Пускай благословит всех нас Господь. Действительно, искать Его воли. Если мы сказали, скажем, я выходил ко Христу на энкаунтер, я сказал, Господь, я полностью посвящаю Тебе свою жизнь. На уровне духа, души и тела полностью. Забери с моей жизни все. И я что заметил, когда ты начинаешь молиться и говорить, Дух Святой, пускай придет твой огонь. И все то, что у меня внутри есть, то, что ты не хочешь видеть, то, что ты не хочешь, то, что мешает моему близкому отношению с тобой, просто выжигай, забирай его с моей жизни. И я смотрю, когда я делаю это искренне, всегда приходит результат. Всегда Бог очищает жизнь, Бог всегда становится ближе, Дух Святой всегда учит, вот это сделай, вот это не сделай, вот это скажи, вот это не скажи. Это очень важно. Пускай благословит всех нас Господь. Аминь. Давайте встанем. Господь, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебе. О, великий, славный наш Господь. Ты є великий Бог. Ты захотів жити в нашому серці. Ти захотів, щоб ми віддалися повністю Тобі, щоб ми посвятилися повністю Тобі. Ти хочеш благословити нас, Ти хочеш принести Твої откровення в нашу життя. Ти хочеш, Господь, дати нам Твою славу. Ти хочеш ввести нас, Господь, в Твої обітування, в Твої откровення. Дай нам, Господь, це чувствування. Дай нам це знання, всегда ходити в послушанні. Всегда двигатися так, як хочеш Ти. Знати Твоє серце, знати боль Твого серця, знати Твої переживання, Твої стремління. Всегда согласовувати нашу волю з Твоєю волею. Бути повністю посвященим Тобі, великий Бог. Являй Твою славу в нашій житті. Ми хочемо повністю ходити в подчиненні Тобі. Дух Святий, прости нам. Прости нас за всі оскорблення, прости нас за всі моменти в нашій житті, коли ми поступали неправильно, коли ми нарушали Твою волю, коли ми відказувалися виконувати Твою волю, коли ми ставили свої пріоритети вище Твоїх пріоритетів, коли ми свої амбіції піднімали вище Твої желання. Прости нам. Покрий нас Твоєю славою. Покрий нас Твоєю славою, Господь. Ми хочемо знати Тебе близько. Ми хочемо бути наповнені Тобою, Дух Святий. Відім нашу життя повністю, всі сфери, буквально всі сфери наповни собою. Хай святиться ім'я Твоє через нашу життя. Хай наша життя то буде дійсно жертва жива і угодна для Тебе. Ти віддав свою життя за нас, Господь. Ми віддаємо її Тобі назад. Преобразовуй нас. Преобразовуй нас в дітей Твоїх, які будуть движими Твоїм духом, які будуть движими Твоїм мотивом і Твоїм желанням. Піднімися в нашій житті, святий. Являй Твою святість, являй Твою славу. Ми превозносимо Тебе, ми славимо Тебе. Ми поклоняємося Тобі, наш великий Бог. Слава Тобі. Слава Тобі. Слава Тобі. Амінь.